Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Россия заявила про намер разместить в Беларуси у 2015 году авиационную базу. Як гэта пагражае суверэнітэту краіны? У якой ступені вайсковы інтарэс Крамля абумоўлівае падтрымку ім Аляксандра Лукашэнкі? Ці маюць рацыю тыя, хто не выключае вяртання на тэрыторыю Беларусі ядзернай зброі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Свабода без гальштукаў» абмяркоўваюць вайсковы аглядальнік Аляксандр Алесін і супрацоўнікі беларускай «Свабоды» Юры Дракахруст і Сергей Навумчык, які вядзе перадачу.
Юра, першае пытанне да вас. Вось калі вы пачулі гэтую інфармацыю, спачатку я агучыў міністр абароны Расіі Шойгу, потым там былі розныя трансфармацыі, Лукашэнка то абвяргаў, то не абвяргаў. Прадстаўнік амбасады Расіі ў выніку пацвердзіў гэта. Скажыце, чаму вот менавіта цяпер такія заявы? Чаму не год назад, не два, некія міжнародныя фактары паўплывалі на гэта?
Ну, я бы тут вызначыў тры фактары. Фактар першы – тое, што Злучаныя Штаты, хаця і мадыфікавалі сваю ідэю размяшэння сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе, але не адмовіліся ад яе. Она будзе крышачку іншай, але яна будзе. І Расія, як і раней, лічаць, што па меншай меры ў перспектыве гэта можа ўяўляць пагрозу для яе нацыянальнай бяспекі. Другі момант – это тое, пра што вось пісаў наш калега Аляксандр Алесін, што ў Беларусі былі занятыя з дзяжурства пэўная колькасць самалётаў супрацьпаветранай абароны. Ну, такім чынам, фармальна, як бы абарончыя здольнасці зменшыліся.
Маеце на увазі Су-27?
Да. І ў гэтым сэнсе, зразумела, перад расійскім бокам, ці, скажам так, перад расійскім і беларускім бакамі, была дылема, ці, як бы мовіць, папоўніць беларускае войска гэтымі самалётамі, хаця, ну, яны даволі шмат каштуюць. Вось, ці ўвесці уласна расійскія войскі, каб от за мест гэтых знятых з дзяжурства самалётаў з'явіліся новыя. Ну і нарэшце я бы сказаў тое, што магчыма Расія разглядае адпаведную згоду беларускага боку, хаця вы маеце рацыю, што Лукашэнка, так бы мовіць, эту згоду нібыта забраў назад. Ну як пэўную плату, то есть іх логіка такая, што хлопцы, ну мы вам даем грошы, даем всякія палёгкі. Ну вы нам дайце што-небудзь. Мы хацелі, каб вы прыватызавалі прадпрыемства, вы не хочаце. Ну, давайте тогда вот мы полку вас поставим.
Юра, ну, вот в этот момент с платой, вовремя с экономикой, с политикой мы до его вернемся крыху поздней. А теперь чисто войсковые аспекты, пытания до Александра Алесина. Господа Александр, ну, а вот на ваш погляд, что было головной причиной вот для такой заявы Шойгу, для такого решения, коли оно и соправды існуе?
Я думаю, что давнишнее желание России вот основать здесь военную базу с тем, чтобы, как они считают, противодействовать НАТО, которая выдвинулась очень близко к западным рубежам России. И уже в прошлом году, когда обсуждался вопрос о создании на территории Польши американской военной базы, где должны базироваться F-16, с российской стороны прозвучала полуугроза, полуутверждение, что это не будет оставлено без внимания российской стороны. И я думаю, что одной из причин является создание как бы зеркальной ситуации. Вы выдвигаете в Польшу свои бомбардировщики, истребитель-бомбардировщики, мы выдвигаем в Беларусь. То есть как бы зеркальная ситуация. Вот. И я думаю, что эти два фактора связаны. Ну и кроме того, я все же думаю, есть и связь с созданием инфраструктуры на территории Польши Европро. Все-таки, как не утверждают российские эксперты, что самолеты, которые будут переведены в Беларусь, только функции ПВО будут выполнять. На самом деле, вот если речь идет о Су-30, то это многофункциональные самолеты, и в их бортовое вооружение могут быть интегрированы многие виды оружия класса воздух-земля, в том числе и тактические ракеты, и свободно падающие бомбы, и бомбы с лазерным наведением и так далее. Поэтому Я полагаю, что есть желание России, может быть, как минимум 3 зайцев убить. Это вот противодействие F-16, противодействие Европро, ну и кроме того заявить о том, что они контролируют ситуацию на территории Беларуси и в политическом, и военно-стратегическом отношении.
Александр, ну, если такая база будет, то это уже будет не первый войсковый объект на территории Беларуси. Мы ведаем, что існує под Ганцевичами станции, існує под Вилейкой. Вот это еще одна база. У какой ступени, на ваш погляд, обмежевывает независимость Беларуси, ну, как независимая держава, в том числе и держава, которая вызначает свою власную войсковую доктрину?
Ну, вот мне так кажется, что, конечно, существование еще одной военной базы, причем, если там просто аппараты стоят, приборы, скажем так, радары, радиопередатчики, то здесь напрямую оружие стоит. И, в принципе, встает вопрос, если эта база будет на условиях экстерриториальности, там будут действовать российские законы, российские воинские уставы. Вопрос о применении вот этого оружия, кто будет принимать решение? Пусть это будут в интересах ПВО боевые вылеты, то есть перехват какого-то воздушного судна, которое пересекло границу Беларуси, либо это выполнение ударных задач. Вот кто будет отдавать приказ? На самом деле, даже в рамках единой системы ПВО решение это еще не принято, не назначен командующий. И принцип, как это будет вообще отдача приказаний, вот залетел к нам самолет случайно или, так сказать, по злой воле, и его надо перехватывать. Кто отдаст приказ? Москва, Минск или Москва-Минск по взаимному согласованию? То есть будет тактика двух ключей. Один ключ у белорусов, как в ракетных войсках, а второй у Москвы. И только когда обе стороны согласны, тогда вылет произведен. Поэтому, конечно, если вот Беларусь передаст часть своих суверенных прав о принятии решения на применение этого оружия России, то тогда, конечно, произойдет ущемление белорусского суверенитета.
Вы пригадали про тактику двух ключей. Мне пригадался початок 90-х годов, когда на столе у спикера белорусского парламента Станислава Шушкевича, я сам бачив это, под таким чехлом с пластиглазу стоял телефон. Это был телефон, не просто телефон прямой связи с Ельциным, а это была, скажем так, частка той вот ядерной кнопки, где Ён, Кравчук, Назарбаев и Ельцин могли совместно вырашать, как бы, ну, про у выпадку применения ядерной зброи принимать решение. Але реально, это был только телефон поговорить с Борисом Миколаевичем про надворье и про внуков, бо кончатковое решение все ж таки принимал Ельцин. И, так сказать, тут, что Шушкевич, что Назарбаев, что Кравчук, они имели, ну, только такое чисто умовное значение. Выглядит, что и то, про что вы кажете, так само все-таки принимал бы московский генштаб решение.
Ну, я так пока сказать не могу, но то, что этот вопрос до конца нормативными актами не урегулирован, то есть просто еще командующего нет, нет его аппарата, и нет механизма принятия решения о применении вот этих боевых средств. Так что я думаю, вот так.
Это был Александр Олесин и Юра. Вот, ну, поскольку мы уже закранули это питание ядерной зброи в историческом контексте, але у контексте реальном, когда поглядеть сетево блоги, то некоторые надзиральники, эксперты уже выказали меркование, что коли б, например, склалась ситуация, то зусім, я не выключаюсь, могло бы отбыться вертанне на территории Беларуси, ну, ядерной зброи, так ставится питание. Прогадаем, что несколько годов тому и представники российского генштаба так сами про такую вероятность, вельми, правда, осторожно, але казали. На ваш погляд, насколько это вообще реально?
Ну, видите, тут справа не только в блогерах. Варто сказать, что вот белорусский бок недавно на международной конференции в черговый раз сказал, что вот есть этот Будапештский протокол, Будапештский меморандум, где великие державы, так бы мовить, гарантовали белорусский суверенитет, гарантовали, что не будет никаких недружелюбных акций. Ну, а вот, мовляв, санкции еўразвязу, санкцыі злучаных штатаў, яны як бы парушаюць гэты мемарандум, і як бы Беларусь вольная таксама не выконваць і свой бок абавязкаў у тым ліку, і які тычыцца ядзернай зброі. Але ведаеце, мой пункт гледжання, што гэта ўсё ж такі больш страшылкі, гэта больш, так бы мовіць, размахіванне рукамі і з беларускага боку, і з расійскага боку.
Чаму?
Бо стратэгічная рэальнасць такая, што вот у Еўропе ад расійска-беларускай мяжы, ад Смаленска, да, фактычна нямецка-французскай мяжы ядзернай зброі няма. Вот там гэта прастора вольная ад ядзернай зброі, прычым любой, у тым ліку і тактычна.
Амерыканская была выведзена?
Даўным-даўно выведзеная, да. Вось. І ў гэтым сэнсе, калі, скажам, расейцы вырашаць, давайте мы введзем, скажам, у Беларусь ядерную зброю. Калі Беларусь на гэта пагодзіцца, то адпаведна будзе адказ. І ядерная зброя з'явіцца ўже не ў Францыі суверэннай, так бы мовіць, а ў Польшу, умоўна кажучы. І каму ад этого будзе горш? Ад этого будзе горш Расія, яна будзе больш уразлівай. То есть это паўторыцца той сценар, які быў часы Брежнева-Рейгана. СССР расставляў ракеты, у Беларусі прынамсі, ну яны атрымалі крылатыя ракеты ў Нямеччыні, і ў гэтым сэнсе уразлівасць СССР стала не большай, не меншай, а большай. Ну, так што я думаю, што ядерная зброя это не тая цацка, якой будуць вот тут гуляцца. Іскандэры, магчыма, вось самалёты, магчыма, а ядерная зброя это надта далікатная штука.
Вайсковыя аспекты палітыкі мы сёння абмяркоўвалі з экспертам Александрам Алесіным і Юрам Дракахустам, а я, вядучы Сергей Наумчык, нагадаю, што ў 90-м і 91-м годзе у дэкларацыі аб суверэнітэце было прынята ў 91-м годзе пацвердзена, што Беларусь імкнецца да нейтральнасці і без'ядзернасці. Пабачымся.
Тэму расейскай авіяцыйнай базы ў Беларусі ў перадачы «Свабода без гальштукаў» абмяркоўвалі вайсковы аглядальнік Александр Алесін і супрацоўнікі беларускай «Свабоды» Юры Дракахруст і Сергей Навумчык.
«Свабода без гальштукаў».
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.